Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук. Здравствуйте, Марьяна Анатольевна. Давно не виделись.
Добрый день, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И мы продолжаем с вами нашу тему, общую такую, под общим названием «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры». Говорим мы о философах духовных школ, духовных академий.
Да, собственно, духовных академий, преподавателей,
да,
духовных,
преподавателей академий. Духовных академий, начиная с того момента, как эти духовные академии, собственно говоря, у нас образовывались, да,
да,
в России, там была академия...
Ну, 17 века, да, мы с вами, да, рассматривали.
Да, да. Была в Киеве, там, допустим, там в Минске попозже. Ну, в общем, короче говоря, значит, продолжаем нашу тему замечательную. Академисты. Итак, кто следующий академист у нас?
Сегодня у нас очень интересный человек, с которым по праву считается таким, что ли, основателем, разработчиком, основателем философии сердца. Вот очень необычное может для людей незнакомых прозвучать название «философия сердца». И человек, о котором мы поведем сегодня речь, это Памфил Данилович Юркевич. О нем, как обычно, мы начнем с его биографии, с его жизненного пути, а потом уже непосредственно перейдем к рассмотрению тех взглядов, которые он развивал в течение жизни, и выясним, что же это за философия сердца такая, о каком сердце идет речь и все прочее. Памфил Данилович родился в 1827 году. Он был сыном священника, сыном сельского священника. Это село Леплявое Полтавской губернии. По большому счету, все, о ком мы с вами говорим, это дети сельских священников.
Да, я заметила, что, как правило, они все из семей, да, таких священнических.
Ну, священнических это понятно, сословный характер образования. Он предполагал, что дети священников могут попасть только в училище духовное, духовную семинарию, и лучше из них в академию. Но меня немножко другое удивляет и даже восхищает, что вот мы говорим об таких выдающихся личностях, а они все из глубинки, они из небольших сел. Ну, среди тех, о ком мы с вами говорили, не было, практически не было столичных детей, которые там в Петербурге или Москве выросли, или хотя бы в Киеве.
Ну, это парадокс или нет?
Я думаю, это говорит о том, что, во-первых, система духовного образования была прекрасным социальным лифтом, и она давала возможность талантливым детям из глубинки
проявиться
и занять то место, которое вот в соответствии с их дарованиями и способностями им следовало бы занять. Итак, сын сельского священника, путь у него стандартный, можно сказать, у Памфила Даниловича училище, семинария и академия. В 51-м году он заканчивает Киевскую духовную академию, и его сразу же назначают наставником по классу философских наук. По классу философских наук в 52-м году он уже магистр, в 54-м инспектор академии, в 58-м экстраординарный профессор, и в 61-м году его назначают ординарным, то есть уже штатным профессором этой академии. Позволю себе обратиться к воспоминаниям его учеников, то есть выпускников Киевской духовной академии, которые учились у Памфила Даниловича. Как вспоминает один из них, естественно, там заранее было известно, что вот курс философии в таком-то классе будет вести Юркевич, профессор Юркевич. Аудитория была переполнена, стояли, лавок не хватало, стояли в проходах, и причем среди студентов-академистов, то есть студентов духовной академии, были замечены студенты университета, и даже совершенно посторонние люди там вот вспоминают об одном даже пожилом помещике, который специально приезжал послушать лекции именно Юркевича. А студентов университета было хорошо заметно, видно, они выделялись, потому что форма на тот момент во всех учебных заведениях была, и по форме можно было легко понять, что вот это вот студент университета, да? А вот это вот студент духовной академии. То есть надо сказать, что как-то достаточно сразу, видимо, был оценен талант Юркевича. В Киеве он пользовался большой популярностью, к нему вот специально приходили именно на его лекции послушать его подачу философии. Если говорить о нем как о человеке, то опять же студенты вспоминают, что он был человеком очень таким скромным. Вот главная его отличительная черта, как они говорили, это скромность. И жена, говорят, у него была тоже скромная. К сожалению, мне не удалось найти сведения о том, как ее звали. Но, в общем-то, известно, что это дочка одного из киевских священников. Там военный собор был
тоже
такой.
Тоже из этого же сословия.
Да, да, да. Браки тоже происходили, в общем-то, внутри сословия. Вот она тоже была очень скромной женщиной. Причем сам Памфил Данилович вообще бытовыми вопросами крайне мало занимался. Он даже как бы совершенно не обращал внимания на то, что он ест, во что он одевается. И вот его супруга, она была таким ангелом-хранителем. То есть она во все-все-все по хозяйству, дома и о муже всецело заботилась. Брак был бездетный, и вот всю свою жизнь она посвящала супругу. И, ну вот немножко забегая вперед, даже, в общем-то, когда она после продолжительной болезни скончалась в 73-м году, то Памфил Данилович... 1873-м она когда скончалась, то Памфил Данилович не сильно ее пережил, и в 1874-м он ушел в мир иной, и вот потеря супруги была для него очень большим потрясением. Если возвращаться к жизненному пути, к перипетиям этого скромного, но удивительно глубокого человека, то здесь нужно указать 1860 год. Дело в том, что в это время, в 1860 году, некто Николай Гаврилович Чернышевский публикует свою работу под названием «Антропологический принцип философии». Юркевич позволил себе в этом же году опубликовать, правда, в другом журнале. Тогда дело в том, что журналы тогда они тоже как бы делились на приверженцев одних взглядов и других, поэтому, скажем так, противоположные взгляды не публиковались в одном журнале, поэтому Юркевич публиковал свою статью в другом журнале «Из науки о человеческом духе». Так он озаглавил свою статью, в котором дал подробный разбор произведению Чернышевского, за что он, в общем-то, очень долго, почти до конца своих дней, подвергался довольно таким жестким нападкам со стороны материалистов. Да.
Да, понятно.
Ну вот эта статья Юркевича «Из науки о человеческом духе», она, с другой стороны, обратила на себя внимание и, скажем так, ну, видимо, патриотически, монархически настроенные силы. И Катков, известный общественный деятель, уговаривает Юркевича перебраться и в Киевской духовной академии, в Московский императорский университет, вести...
Который сейчас университет
Который сейчас МГУ, да, имени Ломоносова. Вести занятия, соответственно, по метафизике, психологии, педагогике и философии. То есть вот этот вот спектр. Юркевич соглашается на этот переезд, и здесь мы опять дадим слово студентам Духовной академии Киевской, которые, узнав, что их дорогой профессор уезжает, они придумали такую вещь, которая по тем временам была очень нова и совсем еще не популярна, не распространена. Они попросили Юркевича сфотографироваться с ними на память. чтобы вы поняли, насколько это было ново для того времени. В Киеве на тот момент было всего 3 или 4 фотографических салона, и не было даже камеры, которая позволила бы снимать большое количество людей одновременно. То есть там были еще чисто технические затруднения, но они были все преодолены, и была сделана такая общая фотография на память. На улице они снимались, там где-то вот возле Братского кладбища, то есть возле Академии, естественно. И с негатива было сделано всего 2 оттиска. Один уехал с Юркевичем, а судьба второго осталась неизвестна. То есть вот у кого-то из студентов... И
как-то осела, вот, да?
Осела, это, да. Вот такая вот история была трогательная. Ну и студенты, которые провожали Юркевича, они пишут, что тогда не было же еще железнодорожного сообщения. И, ну как, на этих, на почтовых лошадях, вот там в карете.
На перекладных, как мы говорим.
Да, на перекладных. Ну, они и есть перекладные, действительно. Поэтому проводы тоже были очень скромные, тихие. Такой вот очень скромный, тихий человек Юркевич. Но это вот, собственно говоря, о его жизни. Прибыв в Москву, Юркевич, естественно, приступил к выполнению своих обязанностей преподавательских. Но вот здесь вот несколько такой печальный момент. Биографы пишут, что в Московском университете он все равно остался как бы чужим. Все равно был как на особенку.
Что-то как бы не приняли, да, его?
Да, его не очень приняли, за исключением, пожалуй, Чичерина, Ключевского и Соловьева, будущего философа Владимира Соловьева, который тогда учился. Вот, по сути дела, вот эти 3 человека, которые оценили по достоинству глубину и высоту мысли Юркевича. Ну, как я уже говорила, собственно говоря, да, скончался он в 1874 году, ненадолго пережив свою супругу. Похоронен был на Даниловском кладбище, на кладбище Даниловского монастыря. В 30-е годы могила была уничтожена, там реконструкция Москвы, и часть кладбища ушла под какие-то вот застройки, под еще расширение проспекта там какое-то было. В общем, могила была утрачена. Ну, это вот о судьбе Памфила Даниловича, ну и теперь о его взглядах. О его взглядах. Что это за философия сердца такая, которую
да, вот
он излагает?
Интересно, да. Интересно, название само по себе, да?
Название, да, при всем при том, название не часто встречающееся. Сам Юркевич говорил о метафизике сердца. «Метафизика сердца». И у него есть работа с несколько пространным названием «Сердце по учению Священного Писания, творение святых отцов». Там, это вот как бы так. Она, собственно, и излагает основные положения вот этой его метафизики сердца. Что здесь для нас очень важно и очень значимо? Юркевич убежден, и он заявляет это в работе, что построить учение о человеке, не используя категорию сердца, практически оставить его неполноценным. То есть учение о человеке, которое не использует категорию сердца, оно будет неполноценным. И, конечно, Юркевич понимает, что необходимо нам пояснить, а что это, что, какой смысл мы будем вкладывать в эту категорию. И именно для этого он обращается к тексту Священного Писания, очень внимательно и очень подробно разбирает практически все примеры использования этого слова в тексте Библии и подводит некоторый итог. Согласно Библии, сердце — это есть, во-первых, источник жизни, всякой жизни человека. Это источник нравственности человека, познавательной силы души, чувств, воли и всех телесных сил. То есть, если мы будем подводить итог, мы можем опереться опять же на определение, которое формулирует сам Юркевич, сердце — это средоточие всех явлений человеческой, телесной и духовной жизни. То есть под сердцем Юркевич понимает вот некий центр, целостного человека, человека, не отдельно души или отдельно тела. То есть, ну, мы привыкли, что сердце – это вот физический орган, гоняющий кровь по организму.
Да.
Вот. А Юркевич расширяет это понятие. Расширяет это понятие до центра не только тела, но и души. То есть это духовное начало, это телесно-духовное. То есть это вот то, что является ядром целостного человека. Ядром целостного человека в единстве его телесного и духовного, телесной и духовной природы. И дальше Юркевич, определившись, что такое сердце, он вводит второе понятие, опять же, опираясь на терминологию Библии, он говорит «голова». Здесь, с одной стороны, возникает некоторое противопоставление. Вот есть сердце, есть голова.
Mm-hmm.
Сердце как центр, как источник, а голова как некий, по сути дела, орган, посредствующий между душой человека и окружающим миром.
Mm-hmm.
Если мы будем, ну, чтобы не мучить слушателей сложностью вот этой несколько непривычной терминологии, мы можем, собственно говоря, Юркевич в конце концов к этому приходит, голова — это сознание. Это наше с вами сознание. И то, что мы осознаем, да, то, что мы держим в памяти на данный момент, вот, это наш разум фактически, еще мы можем так сказать. Ну, сознание будет более корректно все-таки. И поэтому сердце, с точки зрения Юркевича, это по большей степени практический элемент духа. А голова воплощает теоретический элемент духа, вот сознание, собственно, он употребляет, приходит к этому термину. И это вершина жизни, любой жизни, которая берет начало в сердце. Вот здесь вот мы подходим к такому моменту, который вообще делает Юркевича, ну, своего рода первооткрывателем. Вот он говорит, ведь духовная жизнь берет свое начало в сердце.
Mm-hmm.
А вершина этой духовной жизни в голове, да, в сознании. То есть фактически он много очень говорит о том, что все мысли, все человеческие чувства, желания, они зарождаются в глубинах, недоступных человеческому сознанию, в сердце. Глубоко в сердце они зарождаются. И только потом, но не все, а опять же, только часть из них, и даже не целиком, а вот часть части, да, поднимается до уровня сознания, осознается нами, артикулируется, проговаривается в какие-то мысли и облекается в слова, которые мы можем сказать другим людям, написать для потомков, например, и так далее. То есть фактически Юркевич поднимает и ставит проблему бессознательного.
Mm-hmm.
Это 1860 год. На минуточку Фрейду, которого считают открывателем,
основоположником, как бы, да,
психоанализа и проблемы бессознательного, Фрейду на тот момент 6 лет. То есть мы имеем налицо опубликованную работу, в которой Юркевич в 1860 году очень серьезно и очень основательно ставит эту проблему и говорит, что, в общем-то, без понимания, без учета вот этой специфики человека невозможно построить учение о человеке так, чтобы оно было адекватно человеку самому. Вот, то есть нам надо с вами помнить о том, что не Фрейд отнюдь, а да, наш, да, соотечественник.
Получается, что да. Открытие такое сделал.
Сделал,
да?
Открытие. Причем мы должны понимать, каким образом он сделал это открытие. Ведь Юркевич не сидел и не сочинял. Вот что совсем, вот знаете, вот как «а придумаю-ка я новую ноту».
Да, да, да.
Вот. Он к этому выводу пришел, как мы уже поняли, на основании вдумчивого изучения текста Священного Писания, на основании изучения трудов святых отцов Церкви. То есть это то, что уже есть в самом христианстве, Это та мысль, которая, во-первых, заложена в тексте Священного Писания, и потом она многократно святыми отцами, она тоже вычленялась, она тоже проговаривалась, что сердце, вот там вот все начало. А наше сознание — это вот вершина айсберга, которая фиксирует только какие-то элементы. Но не сознание порождает какие-то мысли. Мысли рождаются в сердце. Даже мысли в таком, ну, сугубо гносеологическом их смысле, то есть как исключительно что-то связанное с знанием, познанием и так далее. То есть вот этот вот момент мы первый зафиксируем, очень значимый для истории мировой философии, что все-таки первым был не Фрейд, а Юркевич. Вот. Таким образом, вот мы подведем, да, некоторый итог вот этой вот мысли очень значимой, что голова имеет, то, или сознание, да, сознание имеет значение органа посредствующего между целостным существом души и тем влиянием, какое она испытывает совне или свыше.
Mm-hmm.
Он всегда вот этот момент не только из окружающего мира, но и от Бога,
mm-hmm.
да, свыше. И, естественно, встает вопрос, а что же тогда такое мозг?
Что это такое мозг? Что это такое? Компьютер?
Вы знаете, да, вот это очень тема любопытная. Не будем в нее, может быть, углубляться серьезно, подробно. Мозг, по мнению Юркевича, это физическое условие деятельности души. Это физическое условие. И еще раз повторим, да, сердце — непосредственный духовный источник. И дальше он эту мысль развивает и углубляет следующим образом. Любая мысль, чтобы стать деятельной силой, любое знание, чтобы приобрести вот это вот деятельное значение для человека, должно из нашего сознания, по сути дела, проникнуть в глубину сердца, то есть, ну, можно так сказать, уйти в бессознательное. И вот только когда вот эта мысль или знание станет душевным состоянием индивида, вот тогда она приобретает деятельную силу, тогда это знание может породить у человека, ну, там, как мы обычно, да, дальнейшие какие-то выводы, еще что-то, по большому счету, побудить его каким-то поступком. До тех пор, пока вот холодное знание такое, не воспринятое в глубину сердца, вот оно лежит, да, я знаю, что до Луны столько-то километров. Вот оно такое отвлеченное знание. Вот оно, по сути дела, мертвое, оно не работает у человека. И здесь мы, опять же, можем параллель провести с современным восприятием. Вот это вот мертвое, неработающее знание — это информация. Информация, которая сегодня так обильно нас атакует. Это Юркевич тогда еще говорил. Вот это вот знание, которое внешнее, которое не проникло в глубину человеческого сердца, оно, по сути дела, бессмысленно, не нужно человеку. Вот когда оно проникнет в глубину сердца, тогда оно может породить человеческие поступки. Когда оно станет душевным состоянием индивида. А дальше. Важные моменты, какие еще здесь вот в этой метафизике сердца. Жизнь духа зарождается гораздо раньше, чем жизнь сознания. Тоже мысль исключительно важная для антропологии, для учения человека. То есть мы таким образом сразу фиксируем, что всякий индивид, пришедший в этот мир, он уже живет духовной жизнью до того момента, даже до того момента, когда он начинает осознавать нечто. И здесь у нас сразу возникает тема, а вот есть же масса таких психических отклонений, да, когда, ну, вот несколько таким грубым, да, языком обывательским, человек как овощ. Вот он лежит, да, он не контактирует с окружающим миром, он не осознает себя. Он, ну, кстати, мы не можем говорить, осознает себя он или нет, потому что контакта с ним нет. Вот. Но в любом случае, даже если говорить о маленьком ребенке, который еще не освоил средств общения даже. То есть жизнь духовная. То есть
не осознал
себя, да? Не осознал окружающий мир.
Ну, что-то он узнает в этом мире.
Но духовная жизнь, она начинается значительно раньше. Она начинается фактически вот с самого начала, с момента существования. Ну, если так уж биологически, то с момента зачатия.
С момента зачатия, да.
Начинается духовная жизнь. А сердце, по мнению Юркевича, то есть вот этот вот глубинный орган целостного человеческого существа, порождает формы духовной жизни, он порождает все формы духовной жизни. И несмотря на то, что эти формы духовной жизни подчиняются общим законам, в него вкладывается, то есть как каждый человек вкладывает свое индивидуальное содержание в эти общезначимые формы. В эти общезначимые формы. Далее уже пошли такие мысли, которые, ну, можно считать значимыми, ценными не только для философии, для учения человека, но и для психологии. Например, самосознание открывает нам не душу вообще, а только конкретную индивидуальную душу. То есть здесь идея о том, что да, мы прекрасно осознаем себя, да, мы можем с помощью саморефлексии изучать жизнь своей души, своего сознания, психики, да, по-разному это можно называть. Но всякий психолог по-хорошему должен делать поправку, что это он изучает только свою душу. А душа другого человека, она все-таки отличается. И более того, душа каждого другого человека, она будет отличаться от всех людей. То есть в этом, Юркевич и проговаривает, в этом сложность психологии как науки, в этом, по сути дела, как бы невозможность психологии стать, ну, вот такой наукой, ну, какой стала, например, биология. Потому что здесь все неповторимо, все индивидуально.
Каждая индивидуальность, она отличается от другой индивидуальности, да?
Совершенно верно.
Последующие, да. От многих других.
То есть уникальность.
Уникальными.
И поэтому по общим законам душевной жизни мы можем обсуждать лишь повседневные явления человеческого духа, то есть вот он эту границу причем проводит, вот что мы все-таки в рамках психологии можем обсуждать. Да, мы можем. Мы можем обсуждать только какие-то повседневные явления человеческого духа. Ну, то есть нечто повторяющееся, нечто общезначимое при условии обычного течения вещей. То есть этот круг тем, по сути дела, круг условий, в которых психология может существовать как наука, да, то есть круг тех условий, при которых может состояться психологическое исследование, он очень узок. Во-первых, это должно быть повседневное течение вещей, а во-вторых, это должны быть какие-то общезначимые моменты. Вот. То есть здесь мы должны все время, как сейчас есть такая расхожая фраза у подростков, но это не точно. То есть вот сказать что-нибудь, а потом...
Но это не точно.
То есть вот у психологии у нее, да, вот мы можем говорить только про общее, когда все течет так, как обычно, так, как привычно для индивида. Как только ситуация становится какой-то необычной, что-то происходит неординарное. Вот здесь вот для психологии уже как бы скользкая очень почва. А что там дальше произойдет? А как это произойдет? Вот. То есть психология, она может существовать только в очень как бы короткие временные промежутки, а учитывая, что у нас сегодня жизнь вообще, это сплошные какие-то изменения условий повседневности, сплошные изменения вот этого обычного течения вещей, то есть, по сути дела, бесконечные изменения, это для
быстро
нас стало повседневностью.
Да.
Вот. То есть здесь вот... Вот эти замечания Юркевича для психологов, они исключительно значимы. Исключительно значимы. Еще очень важный момент. Религиозное сознание естественно человеку. То есть оно соответствует его природе. По природе человек религиозен, убежден Юркевич. как это проявляется, да, для объяснения себя, для объяснения мира. Человек требует безусловных причин даже тогда, когда он считает себя атеистом, по сути дела. Все равно его построение, его объяснение мира, они будут восходить всегда к каким-то безусловным причинам. Но для атеистов такой безусловной причиной становится материя или природа. Почитайте труды любых материалистов, да, там будет у нас постоянно фиксироваться. Но на уровне научно-популярном это очень хорошо проявляется. Эволюция создала. Вот она, безусловная причина.
Да.
Вот. Материя вечна.
Да.
Безусловная причина. Это в природе человека заложено, говорит Юркевич. И даже когда человек, индивид, отвергает Бога, он вынужден на его место поставить какой-то другой суррогат. Что-то
природа,
другое.
Природа.
Ну, чаще всего природу, но второй вариант – это себя любимого индивида. То есть тоже, ну, сейчас довольно популярная точка зрения. Да, ну и последнее, наверное, о чем бы мне хотелось сказать, говоря о достижениях мысли Памфила Даниловича Юркевича, это его предвосхищение генетики. Каким образом? Это как раз вот то, что в рамках критики работы Чернышевского, он там разбирает, как Чернышевский понятие материи использует неграмотно и так далее. Юркевич вводит словосочетание «чин природы». «Чин природы», говорит он, «живое порождается только живым». То есть чин как некий порядок, некий закон природы. То есть живое порождается только живым. И особи одного вида порождают только особи этого же вида. Только особи этого же вида. И этот чин, то есть этот закон природы, невозможно объяснить из единства элементов, составляющих камни, растения и животных. Потому что, по мнению Юркевича, ну, если да, мы состоим все из одних элементов. Но тем более возникает вопрос, а почему тогда неживые камни ничего не порождают, а живые существа такие порождают, но живое порождается только живым. И почему тогда из одних и тех же элементов, там, я не знаю, дождевые черви составляют свой организм именно как организм дождевого червя на протяжении всей своей жизни. И дождевые черви порождают только дождевых червей, ну, условно говоря. Там млекопитающие, только млекопитающих, там волки волков, а не собак. Хотя они вообще-то похожи. И так далее. Вот. То есть вот этот вот, он усматривает, он называет это чин природы, но фактически ведь он говорит о генетике.
Ну да.
Потому что сейчас мы с вами знаем, почему так происходит. Потому что генетически в каждом живом организме
заложен код свой, да?
Свой код, да, генетический код. Каждая клетка, опираясь на этот код, создает себя именно как эту клетку. Допустим, как клетку кожи, а не как клетку кости. И так далее. И, соответственно, клетки, ну, там, допустим, вот у млекопитающих, да, половое размножение, соответственно, половые клетки, они тоже генетическую информацию несут, и развивается из одной клетки, развивается организм только этого вида, а никакого иного. Вот, то есть вот эта вот идея Юркевича...
То есть это предвестник уже, так сказать, науки генетики, да, было? Предвестие, так
по сути дела, да. То есть он усмотрел, то есть вот каким-то своим таким очень проницательным взглядом он увидел вот эту особенность суть. Живых организмов, суть, да, что вот оно, вот так вот происходит. И этот порядок никак не может быть объяснен из простого факта единства элементов во Вселенной. Тут еще много чего можно рассуждать. То есть есть очень любопытные параллели, кстати говоря, с данными современной квантовой физики. опять же, вот касаемо вот представления материи, всего прочего. Но это, во-первых, очень такой серьезный разговор, который требует погружения в... Требует здесь введения дополнительных сведений, хотя бы таких в общих чертах. Поэтому все-таки мы здесь, наверное, его опустим в рамках этого разговора, ограничимся исключительно учением о человеке, которое Юркевич предложил как вот учение, которое должно опираться на метафизику сердца прежде всего.
Замечательно, да. Прямо такое глобальное такое, мне кажется, открытие его глобального плана.
Иначе не назовешь. Надо сказать, что те немногие академисты, которые успели создать свои системы в довольно короткий промежуток, считайте, 60-й год, 1860-1917. Немного времени остается. Да. Чуть больше 50 лет.
Да.
А надо сказать, что вот эту идею соотношения сознательного и бессознательного и глубинных сил души они восприняли.
Спасибо вам большое. Ну, интересный был рассказ сегодня о Панфиле Даниловиче Юркевиче, да, о замечательном академисте. Академисте, который открыл новые страницы, да, собственно говоря, философии. Неизвестные страницы русской культуры. Спасибо вам за этот рассказ. Ну, на этом мы, наверное, закончим сегодняшнюю
Спасибо
передачу.
Спасибо за внимание, да.
Угу. И я хочу напомнить лишь, что сегодня у нас в студии была Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук. И мы продолжили с ней тему «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры». До свидания, до новых встреч.
Всего доброго.